Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие телезрители. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в прямом эфире в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех вас поздравляю с Днем памяти всех новых мучеников и исповедников российских.
Батюшка, сегодня начало подготовительного периода к Великому посту. И вот такой вопрос. Почему именно с притчи о мытаре и фарисее начинается этот период?
А потому что в этой притче замечательной Господь нам показывает, что ему нужно, какова его воля. И вот на примере мытаря он показывает покаяние его. А Великий пост – это время покаяния.
То есть показывает, какое покаяние угодно Богу.
Да.
Потому что фарисей говорит, ну, вроде бы неплохие слова, благодарности Богу.
Да, но благодарность за то, что он и так должен был сделать. В Писании, в Новом Завете сказано, что если ты все исполнил, ну, как этот фарисей, говори про себя, то, что ты раб негодный есть. И вот мытарь как раз и как негодный раб не может поднять очи свои к небесам и только бьет себя в грудь и говорит: «Боже, милостив, будь мне грешным». Это сознание негодного раба. Вот это сознание истинное.
Он не описывает, почему он стал таким.
Нет, он только результат.
Да.
Вот. Это притча, и в ней в такой лаконичной форме, можно сказать, телеграфным текстом, без объяснения. Притча, она не нуждается в объяснении. Притча своей яркостью нуждается в запоминании, чтобы из года в год, ею созерцая эту притчу, человек, который хочет стать христианином, проникся, запомнил и уже стремился к этому. Это есть такое указание правильного пути покаяния, который приближает к нам Царство Небесное. А про фарисейство Господь говорил: «Горе вам, лицемеры». Вот уподобление в своей речи, поступках фарисею, ведь очень много ставит, говорит, вот он был неверующий, но очень хороший человек. Ну и фонарный столб, он хоть и не крещеный, а очень хороший, всем свет показывает, чтобы человек не упал, не поскользнулся. Очень хороший фонарный столб. Но не больше.
На фарисея, если посмотреть со стороны, то действительно хороший человек.
Чисто внешне.
Да, много чего хорошего вроде бы делает. Но не можем заглянуть внутрь него.
Всякая хорошесть, сделанная вне Христа, есть зло. Это святые отцы так учат. На своем опыте они в этом убедились. Потому что растет тщеславие, гордыня, самовосхваление, самодовольство и многие-многие само, что является мерзостью. Бог-то наш скромен.
Но Господь, Он говорит, и сие творите, и того не забывайте. То есть и о милостине, и о покаянии. То есть получается...
Нет, и вера без дел мертва, и так далее. Но дело в том, что вот если человек делает дела без веры, они только его тщеславию способствуют. Что есть смерть?
То есть такое дело не украшает человека совсем?
Духовно нет, а вредит. Как вот эти передачи по телевидению, где детей там показывают, ты первый, ты лучший, ты замечательный. Таких взрослых к детям подпускать нельзя. А также и сценаристов, и ведущих. Это все яд, который вливает в душу детей. Быть первым. Это просто, ну, такая дьявольская игра.
Чтобы заполучить душу этого еще неиспорченного человечка.
Конечно, конечно, конечно.
Почти есть звонок у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, отец Александр. Рабожий Игорь, отец детства Воронежской области, он задает вопрос. У меня два вопроса. Вот подростку надо ли вычитывать каноны или одно последование перед причастием? И еще один вопрос. Перед школой я не успеваю прочитать все утренние молитвы, поэтому приходится их сокращать. А вот из Евангелия сколько надо прочесть глав?
Ну, вообще-то такое существует правило, нигде не написанное. Хотя бы одну главу. По поводу утренних молитв нет ничего проще. Просыпаемся на 10 минут раньше, и все будете успевать. Собственно, какие тут проблемы, я, собственно, не вижу.
И правила перед причастием для подростков.
Подростки бывают разные. Есть подростки, ко мне сегодня пришел подросток лет чуть-чуть меньше 50. Вот. И, собственно, он не знает таких слов. Ни правила, никогда в жизни не видел ни одной молитвы. Его беспокоят там совершенно странные такие вопросы, которые, ну, как-то отдаленно напоминают нашу церковную жизнь. И что с ним спросить-то? Также и подростки, они все разные. Некоторые подростки с 7 лет читали «Апостол» в храме. И без ошибок, и громко. А некоторые священники не могут по-славянски прочитать, у них язык заплетается. Тоже подростки лет за 40. Хотя упражнение-то простое. Ну, возьми ты за полчаса до службы, да прочти. А хочешь, вообще вслух прочти. А трудные слова, ну, подчеркни карандашиком. Легенько так, чтобы потом стереть, не порча бумаги. Ну, дело же о том только, что ты хочешь и сколько в тебе лени.
Ну, обычно, когда человек хочет какую-то границу найти в чем-то, это говорит как раз о том, что ему совсем не хочется трудиться.
Да, конечно. И что хочет? Ну, что человек хочет купить? Ну, встают же в 5 утра и занимают очередь, и стоят на морозе. Ну, если что-то кому-то хочется. Тысячу раз это...
Никто не спрашивает, во сколько мне встать?
Да, что-то прям приходит, какие-то записи веду там тут. Как правило читать, так вот. А сколько можно? А где грань? А давайте вот вы исключите. Да кто тебя заставляет молиться? Да не молись совсем.
Ну, понимают, что не молиться совсем все-таки нехорошо.
Ну что, все понимают? Не знаю.
Но, по крайней мере, из тех, кто приходит...
Полно в церковь приходит народа, не знают, там, что причастие, что перед причастием. У некоторых я даже спрашиваю, а что ты на завтрак ел? Да ничего не ел, только вот бутерброд и чай. Ничего не ел. Ну вот, видишь как, приходится, чтобы не испугать насмерть, объяснять.
Иисус сказал исцеленному больному, вот ты выздоровел, иди и не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Значит ли это, что если человек повторяет грех, в котором каялся и был прощен, с ним может случиться что-то ужасное?
Конечно, так и значит. Но то, что вот сегодня я наблюдал в нашей трапезной совершенно кошмарную сцену. Маленький ребенок, где-то в районе 2 лет, безобразно орал. Так что ни повара, которые пищу раздавали, ни остальные, кто пришли обедать, не могли ничего слышать. И ясно, что он эту манеру приобрел дома. Сидит мама, с ложечки его кормит, сидит папа, как зайчик, вот так вот, и не знает, что с ним делать. Он полностью владеет ситуацией. Говорить он не умеет. Но вот с помощью этих звуков, прибавления, убавления, интонации, он добивается, что хочет. Я говорю, да вы кого растите-то? Это что, таким образом выращивают христиан? Я не знаю, слышат они, нет. Она говорит, я не знаю, что с ним делать. Он все время орет. Ну, взрослые люди, им Господь послал ребеночка, очень на вид симпатичный. Ну, прям с картины Рубенса ангелочек такой. Вьющиеся белые волосы льняные, такой, мордашка очень симпатичная. А орет безобразно, гнусно. Такая интонация, вот, что я тут главный. И он на всех чихал уже. Уже. Я не знаю, есть ли ему 2 года или нет, но вот вы у крики слышно, я на вас на всех чихал. Вы будете делать то, что я от вас требую. А вы еще угадайте из моего крика, что я хочу. Я, конечно, крик его прекратил. Вот, но каждый раз я не могу появиться там, где это происходит. Но родители должны решать такую проблему. Потому что если это укрепится в нем, дитя-то погибнет, я имею в виду в духовном плане.
Ну, а им будет еще хуже, это точно.
Ну, конечно, он же будет расти. У него же появится речь, которой он тоже будет манипулировать. Зачем это надо? А ведь для чего существует семья? Чтобы для Господа выращивать христиан, а не монстров.
Но когда люди спрашивают, что делать, они действительно в растерянности и не могут.
Но есть книги, есть психологи. Живем мы в Москве, который есть вообще центр православия земли. Сколько здесь храмов, священников, есть священники-психиатры. И священники-психологи. Да кого хочешь, можно найти себе в помощь. Надо этим же заниматься.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос. Добрый вечер. Ну, чуть-чуть подождем.
Давай.
Мой ребенок болеет часто, поэтому живет у бабушки с дедушкой, так как мы с мужем работаем. Скучает по родителям, даже обида чувствуется. Я в замешательстве. Уволится? Муж переживает, что в связи с моим увольнением могут возникнуть финансовые трудности. Да и родственники не одобряют домохозяйство в городской квартире. Подскажите, как правильно поступить?
Я могу только сказать, как бы я поступил. Я бы, конечно, уволился. Вот. У меня был конь. И, значит, он в определенный момент стал набрасываться на тех людей, которые его кормили, выгуливали и пускали в работу. Ну, чтобы мышцы у него не застаивались. И кусал, и бил копытами. И я его отправил к специалистам. Они посмотрели на него, говорят, вы знаете, с ним происходит, он по вам скучает. Вы слишком редко к нему приезжаете. Поэтому он в таком вот нервном состоянии. Это лошадь. А что говорить о ребенке? И мне пришлось его отдать, ну, в прерию. Там просто вот один какой-то гражданин, я с ним не знаком, но они посоветовали. Там просто лошади живут, бегают по полям, едят. Чего хотят, но там им зерна еще немножко подкладывают, а так и на вольных хлебах. А он любуется, как вот лошади скачут по его домашней прерии. Это в Московской области такое есть хозяйство. Ну вот, и он там уже, конечно, одичал, но зато уже не так ему скучно. Вот, так сказать, а чаще я не могу, это далеко, там 80 километров от Москвы часто бывать, ну, нет никакой возможности. Вот, поэтому ребенку нужна мама, а с определенного возраста еще и папа. Поэтому лишать его в самый драгоценный период его жизни. К 5 годам человек формируется как личность уже. Мама на работе. Для чего? Чтобы больше вермишели купить? Или пару лишних колготок? Так лучше в лаптях ходить. Зато у ребенка с душой все будет в порядке.
Дети непритязательны к одежде и к еде.
Кстати. Да, абсолютно.
Вот им действительно маму и папу, да, и все, и он счастлив.
Да, и все. Так ему и надо дать счастье. Ребенок должен жить внутри счастья. А счастье от мамы и от папы, и от их любви. Чтобы он увидел, что он нужен. А его сплавили, да еще спрашивают у какого-то там старика, что он скажет. На кой нужны эти деньги? Будут финансовые трудности. Да шут с ними, с трудностями. Купите мешок гречки и ешьте. Ну, для ребенка нужно сбалансированное питание. А взрослый может на одной гречке жить. День на сливочном, день на подсолнечном. Прекрасно.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что-нибудь скажете или нет нам?
Добрый вечер.
Ну, это вы уже говорили. Скажите хотя бы доброе утро для разнообразия.
Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Я с далекой Украины, Закарпаття. Вот у меня такой вопрос. Чуть-чуть беспокоит. Я даю вопрос.
Нет, давайте так. Вы выключите свой телевизионный приемник и будем говорить по телефону. Не будет никакого эха.
Так.
Давайте.
Выключите. Хорошо, хорошо. Поняла.
Поняла. Такой... Молодец.
Я среду и пятницу перед причастием держу постоянно те, ну, это для меня еще 3 дни, когда и пятница, пост. Надо ли в воскресенье, когда я иду на службу, перед причастием, еще попоститься и в субботу, 3-й день?
Если будете причаться, то желательно. А то, наевшись сала, как-то причащаться у нас так не принято. Я сало очень люблю, но вот не ем сало перед причастием. Разумела?
Ну, надеюсь, что услышал ответ. Отец Дмитрий, как мне понять, для чего я родился на свет? Имею в виду земную жизнь. То, что человек рождается, чтобы служить Богу, это мне понятно. Но как понять, чем заниматься в земной жизни? Я все время становлюсь жертвой обстоятельств, из-за которых остаюсь без работы. А мне бы хотелось найти себе земное пристанище, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне и, наконец-то, больше не думать о том, где заработать денег на жизнь.
Отлично.
Пытаюсь читать молитвы, прошу Бога указать мне путь, но Бог не отвечает, и я теряю веру в Него. Помогите советом.
Ну, так самое лучшее дело – идти в монастырь. И что бы там в монастыре человек ни делал, все будет во славу Божию. Колет ли дрова, то и петли печь. Печет ли просворы или носит их в храм. И так далее, и так далее. Что скажут, то и делай. И не надо думать ни о пище, ни о еде, ни об одежде. И каждое движение, начиная от подъема, когда в колокол звонят к службе, и кончая отбою, то все будет во славу Божию, и ни о чем не печься. Прямой путь в монастырь, раз такая задача стоит. И веру не потеряешь. Она будет, наоборот, укрепляться. Я помню, когда я был молодой, еще был алтарником, у нас там был такой монах, в алтаре тоже прислуживал, старенький, около 80 ему было. И он так говорит: вот как в монастыре премудро устроено. Выглянул в окно, братья идет в храм на молитву. Ну, неудобно же дома в келье сидит. Встал и сам идешь. И так, говорит, во всем.
Все трудятся.
И все трудятся, и все во славу Божию. Как апостол Павел говорит: едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Самые простые вещи. А тут еще посудку за всеми помыл, если твоя череда. Ну, замечательно.
Но это если у человека лежит душа к монашеству, и хотелось бы действительно
послужить. Нет, а зачем монашество-то? Иди трудником. Если уж тебя там уговорят, там за несколько лет, а так просто вот простым трудником. Телогрейка да сапоги. И все. И монашество еще ему, еще клобук, архимандритом не хочешь быть? Это уже, знаешь, совсем из другой оперы.
Батюшка, вы не раз говорили, что на убийстве собственных детей счастья не построишь. Как так получается, что женщины, которые делали аборты, счастливы, на них женятся, у них рождаются здоровые дети?
Это где это вы такое видели?
Вот, видно, наблюдает.
Не знаю. Я, например, таких женщин видел куда больше, и все что-то плачут.
Ну,
и все плачут.
С вами они более откровенные, эти женщины?
Может быть, да. Ну, а может быть, грим накладывают много. В три слоя, что кажется, что она такая румяная, счастливая. Что-то я счастливых. Вот взять, допустим, Майя Полисецкая. Вы посмотрите на ее лицо. Чтобы она вот, у нее был счастливый вид, даже в то время, когда она, ну, раскинув свои прекрасные руки, поглощает аплодисменты. Нет, очень трагическое у нее выражение лица. Может быть, поэтому она и решила, так сказать, чтобы ее даже не хоронить, а сжечь, а пепел над морем вообще развеять. Чтобы даже на могилу никто не мог сходить. Да и некому. Кто пойдет-то? Нету.
Поклонники.
Ну, поклонники же таланта. Но мы же кланяемся не таланту, а кланяемся человеку. Вот. Идет дочка на могилу к матери. Она, чтобы кланяться таланту, печь ее пирожки с капустой? Нет, она приходит к маме. А талант он на пленках. Все видно, целые кинофильмы и так далее. Нет, насчет счастья это ошибочное. Нет, редко, но бывают люди бессовестны. Ну, и тогда он может как-то, ну, быть веселым, радостным, особенно если ты встречаешься с ним то на 8 марта, то на юбилейный день рождения, все подарки, он улыбается. А когда все разошлись?
Да, когда не перед кем что-то показывать.
Ну да, да, нечего.
Выглядеть.
Выглядеть, да. Бижутерии. Некого, потому что в основном человек тешит себя завистью других. Вот мне завидуют, и значит, со мной все в порядке. но это совсем не так. То, что дает семья и дети, это ничто. Поэтому всегда вот, ну, хорошая мать, она всегда ее, она питается вот тем светом духовным, который от детей исходит.
Они, конечно,
поэтому ставлю 2 балла. Наблюдение неверно.
Но эта женщина, видите, плачется о своем одиночестве.
И видно, вот... ну тогда что ж, ей зависть застилает все глаза. А зачем одиночество? Ну ты возьми 3 девочек. Вот ко мне тут пришел один священник мне знакомый. Он усыновил 3 детей. И сейчас у него горе. Старшая вышла замуж. Он говорит, ну что, 2 мало? Хочу еще 2 взять. Я ему говорю, ну ты не торопись. Вот родит она, внучки появятся, может быть, этого хватит. Вот, а потом, ну если какая-то будет задержка с этим, ну тогда возьми. И она что, какое у нее одиночество? Замуж? Одиночество возьми, а сколько детей есть в многодетных семьях? Поди туда, в няньки, и будет тебе прекрасная, веселая жизнь. Детей же, как они говорят, чужих-то не бывает. Ну вот и давай. Ноги в руки и бегом. Слава Богу, дети есть, вот, и с удовольствием теперь опека ищет даже семьи. Кому бы отдать?
Спасибо, батюшка. Есть вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий. Меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Каков смысл притчи о мытаре и сирече, и почему на этой неделе не всегда соблюдают пост?
А мы этим посрамляем всех фарисеев, потому что некоторые обожествляют пост, им такой пищевой. А эта неделя показывает, что не это главное в посте, а главное покаяние. И вот поэтому на неделю мытаря фарисеев, чтобы нам не впасть в фарисейство, которое есть лицемерие. А что такое? Почему лицемерие? А потому что чисто внешнее соблюдение. Человек думает, что если он это самое сардельки не ест с горчицей, то значит он уже праведник. Он исполнил то, что надо. А для Бога не это надо. Для Бога надо воздержание от страстей. От гнева, от раздражительности, от зависти, от обжорства, от злоречия, от осуждения, ну и так далее, и так далее. Могу до следующей пятницы рассказывать, от чего нужно воздержание. Понятно?
Фарисеи приходили в бешенство от того, что Господь, по их мнению, нарушал субботу.
Так он не нарушал. Ну, он их, наоборот.
По их мнению.
Ну вот по их мнению лицемерному. Он также и говорил начальнику синагоги, лицемер, неужели не стоило освободить от недуга скрюченную пожилую женщину? Он в субботу исцелил, а на следующий день пусть она приходит. А тебе не жалко, что она на день раньше выздоровеет? Что это за правило? Это какой же твой Бог, который заставляет человека лишний день страдать? Я имею в виду начальника синагоги. Выходит, что Бог-то злой, а ты, фарисейская твоя физиономия, ты, значит, добрый, ты закон исполняешь. Так вот это лицемерие и мерзость перед Богом. Вот что Господь хотел этим сказать.
Забыли о милости.
Конечно. Господь говорит, милости хочу, а не жертвы.
Ну вот жертву приносить легче, чем милость.
Ну, разумеется, потому что милость, она требует работы сердца. А жертву это любой негодяй может, так сказать, приносить. Любой.
Ну, если совесть чуть-чуть вдруг забеспокоила, можно же прийти и что-то принести.
Можно. Но это для того, чтобы совесть утихла. Чтобы она не беспокоила. А надо-то, чтобы она была живая и все время как набат звучала в сердце. А так можно и венца выпить, там литр 4, и уже вообще ничего не будет беспокоить. Лежишь себе, потеешь. Но это ли же искомое? Этому ли Господь хочет нас научить?
Когда у человека возникает, может быть, даже покаянное чувство, тут же дьявол устраивает для него такую ситуацию, в которой ее несправедливо обидит, как-то ему трудности подстроит. И вот человек уже в обиде, и покаяние исчезает.
Разумеется.
Потом человек спохватывается, ну, говорит, ну, я хотел. Ну, вот у меня так вот. И постоянно
а
вот
когда это... убил кого, говорит, а я не хотел. А, ну не хотел, ладно, иди. Арест снимается, живи дальше и так далее. Даже портрет не будем с доски почета снимать. Ну, он же не хотел. Ну, взял, убил. Вопрос. Господь этого хочет? Чтоб нас окружали такие люди? Господь говорит, се, стою у двери и стучу. Что это за дверь? Это дверь в собственное сердце человека. Вот что хочет Господь. А не то, что повесить ширму, на ней всякие веселые картинки, а там за этой ширмой сидит человек и изображает из себя дитя пророка или праведника, говорит какие-то многочисленные, многозначительные, многочисленные слова. Это что ли? Да нет.
Господь сказал, милости хочу, блаженной милости.
И еще сказал, блаженные алчущие, жаждущие правды. А правда заключается в том, что человек, ты лицемер. И рожа твоя фарисейская. Вот, вот она правда. Не нравится, но это факт. Либо ты оставь свое фарисейство. Как некий фарисей пригласил в свой дом Христа. Я думаю, не все фарисеи этим были довольны.
Но вот ему захотелось.
Ну, это же неплохо совсем, чтобы захотеть, чтобы к тебе пришел Христос. А Закхей, который был мытарь, а не фарисей, он сделал гораздо лучше. Он только поглядеть хотел и говорит, мне довольно, и на дерево залез, и рассчитал, где он пройдет.
Но он даже себе представить не мог, что этот человек, который известен всему Израилю, может войти в его...
А почему? Да потому что у него было смирение. Он прекрасно понимал, что он недостоин.
Если бы ему кто сказал...
А фарисей даже воды не подал, когда Христос пришел. Царь Вселенной, создатель невидимого и видимого мира, к нему пришел. А он воды не подал. Вот тебе и почет, уважение. Значит, что это значит? Значит, он его не почитал. Ни за учителя, ни за авторитета. Он любопытствовал. И вот любопытство пересилило общественное мнение. Видишь, какая там сложная в душе шла игра, основа которой лицемерие. Поэтому морда как была фарисейская, к сожалению, таковой и осталась. Еще осуждал, что это там женщина его прикасается, чей-то она слезами ноги умывает, да волосами отирает, а он пятками ее по голове не стучит, не прогоняет. Она же грешница. Я-то знаю, что она грешница. А если бы он был пророк, то и он бы знал, что она грешница. Ну и так далее. А потому что его фарисейство смежило ему очи. Поэтому Господь однажды сказал: «Фарисей слепой».
Так вот человек судит о том, что видит, но ничего не знает.
На самом деле не видит. Зрение нужно другое. Один приходит и говорит: «Я вижу ангелов». А старец ему отвечает: «Лучше бы ты видел свои грехи. Гораздо полезнее. Ангелов он видит. Да подумаешь».
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Батюшка, низкий поклон вам за ваше служение. Храни вас Господь во всех ваших путях. Вопрос мой такой. Как, в общем, жизнь, она вот у меня как маятник. Пока я вот дома сейчас сижу, я дома хозяйка, у меня четверо детей. Дома сижу, слушаю ваши проповеди святых отцов. И вот это кажется положительное, я созидаю, я там стараюсь, да? Вышла в магазин буквально, с кем-то встретилась, поговорила. Потеряла, все упустила, все от меня отошло, и осудила, полюбопытствовала, посмотрела не туда, поговорила, все растеряла. Как мне ум всегда держать? Чего мне начать? Как вот, как вы говорите, что у тебя должен ум плавать в Евангелии, да? Как? Есть какие-то упражнения или какие-то, может быть, какие-то советы, какие-то шаги? Есть какой-то, вот такой вопрос.
Да нет, ничего проще. Взять зимнее пальто, это упражнение такое, отрезать пуговицу большую, положить ее в рот. И все. Когда она будет с внутренней части зубов стучать, когда мы откроем рот, напомнит нам, что надо помалкивать. То, что пустая болтовня ни о чем. Сплетни, осуждения, она лишает человека благодати Божией. И все перечеркивают ваши подвиги. И вы просто уничтожаете то время, которое могли бы потратить с пользой и для своих детушек. А так без цели стоять, болтать. Я понимаю, зуд огромный, но вот пуговица, она может напомнить. Бог в помощь.
Сыну моей знакомой полгода назад поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга. Ему всего 24 года. Сейчас он почти не ходит и говорит с большим трудом. Как я могу им помочь? Как найти слова утешения?
А в утешении главное не слова. А главное, с каким чувством человек эти слова, которые, ну, у каждого человека свой словарный запас. А иногда можно просто человека обнять с любовью. И это будет лучше, чем всякие слова. Он почувствует, что он не брошен, его любят.
Да, быть рядом с ним.
За него молятся. Ну, если жизнь позволяет, можно и так.
Отец Дмитрий, подскажите, как поступить? Моей маме 88. Начинается деменция, проблемы с памятью, отсутствие критического мышления. Как помочь ей подготовиться к исповеди? Все, что я с ней обсуждаю, забывается через 3 минуты. Если я напишу записку с ее прегрешениями, и она отдаст священнику на исповеди, будет ли это ее покаяние?
Я не знаю, но лучше позвать священника, и он сам разберется.
Господь может человеку подать в любой болезни.
Ну да, мы с тобой сами свидетели, что бывает. Мне однажды, я даже по радио это рассказывал, позвали в 2 часа ночи к женщине, она была уже в агонии. И мы с ней поговорили. Она в агонии хрипела. Я ее соборовал, причастил. Я просто сказал: Лен, и ты меня слышишь, понимаешь, подними правую руку. Она именно правую подняла. А теперь я говорю: а теперь подними левую. Поэтому вижу, убираешь человек, а полностью и слышит, и в сознании, и право от лева отличает. Ну, что еще надо?
Здесь проблема в том, что, видно, сын ее хочет исповеди от мамы, такой вдумчивый.
Это не его дело. Исповедь у нас с тех пор, как церковь Господь основал, он священником принимается. Он тут при чем? Его дело позвать. И священник сам управится. У него таких случаев, как у нас с тобой, тоже наверняка были десятки. Так что.
Есть звонок, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена.
А меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, деточка.
Очень большой грех я сделала. Для родителей хотела сделать подарок. Позвала гостей 22-го, у них 21-го золотая свадьба февраля. Я позвала гостей, а и в календаре только вот увидела, что Вселенская родительская суббота. Нам теперь отменять этот праздник или вот что нам теперь делать? Не знаю, не понимаю уже. Пусть этот грех нам не будет.
А родители-то живы у вас?
Живы пока, слава Богу. Но
ну, вот, слава Богу, объедините два праздника.
Еще раз.
Объедините два праздника. С утра
хорошо.
Сходите в храм, помяните всех усопших, потом приходите, вечерком придут гости поздравить родителей с 50-летним юбилеем.
Спасибо большое.
На здоровье.
Людей смущает, как можно в один день и за упокойную молитву совершать, и поздравлять или праздновать.
Объясняю для тех, кто ничего не понимает. В храме отслужили литургию, потом служат молебен, а потом панихиду. И чего? А то тут кто-то умер когда-нибудь. И сказать нечего. Мой папа в таких случаях говорит, надо рогом шевелить немножко.
Батюшка, чем отличается герой, который отдал свою жизнь, от святого мученика?
Мало чем.
Ну, первый может быть и человеком далеким от церкви, но ради своего ближнего пожертвовал своей жизнью.
Да вот мученик Севастийский, который разделся и побежал на лед, и встал вместе с остальными. Он даже не был крещен. И получил венец от Бога, и мы его так же прославляем, как всех остальных. Потому что нет больше той любви, когда кто душу свою положит за други своя. Просто путь у всех разный. У разбойника на кресте такой путь. У севастийского мученика, который последний на этот лед встал, свой путь. И также у преподобного, который дожил до 120 лет, один путь. А у того, кто прожил 80, но зато книгу написал, по которой мы до сих пор спасаемся. Свой путь.
И эти пути, конечно, все уникальны.
А самое главное, что достигли того, что Господь хочет от каждого своего дитяти. Достиг любви. к Богу, потому что тот севастийский мученик видел спускающиеся венцы и все понял. Из всех стражников он один увидел и один разделся и побежал на лед. Разбойник на кресте. Народу было там много, сотни людей. Но он один увидел во Христе Сына Божия. И обратился к нему: помяни меня, Господи, когда приедешь и во Царствие Твоем. А Господь говорит: все, 5 баллов. Сегодня же будешь со мной в раю. Первый из людей вошел в рай некрещенный разбойник.
Это как раз к разговору о фарисействе.
Аккуратно.
Которым все надо, чтобы было вот крещен, да, венчан.
Да. И так далее.
А если нет, то уже извини.
Да. А грех – это вот когда празднуем юбилей родителей и в день родительской субботы. Вот, оказывается. Вот что такое грех. Я такого греха за 50 лет, что в церковь хожу, даже и не слышал. Оказывается, он какой грех есть.
Ну, люди усматривают.
Ну, умеют. Нет, ну, люди усматривают, но совсем не то, что есть на свете.
Человек слышал что слово «грех», но не знает, что это такое, начинает придумывать.
Ну да, народ у нас очень творческий.
И вот тут...
Поэтому апостол Павел, зная об этом, сказал: «Нелепых и бабьих басен отвращайся». Что значит «нелепы»? По-славянски значит «некрасивые». Как по-сербски, что такое «лепотица»? Это значит «красавица». А «нелепо» значит «некрасиво».
Но зачастую жизнь, она вся такая нелепая. Поэтому все эти изобретения...
Ну, в человеческих проявлениях, а в божественных все прекрасно. Что горы, что леса, что цветы, что птицы, что рыбы, что насекомые. Ну, пчелка, какая она красивая, а ящерка.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы.
Что, неужто все?
Да, нас просят заканчивать.
Да, дорогие братья и сестры, всего вам доброго. Так что эту неделю, седмицу, поста нет. Но это не значит, что если кто-то вдруг хочет попоститься, на здоровье. В этом нет греха.
Всего доброго, до свидания.